Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и после очень долгого вынужденного перерыва мы с вами продолжим сегодня изучать пролог и Евангелие от Иоанна. Так получилось, что изучение пролога затянулось, вот это уже, наверное, 11-я беседа из цикла, если считать введение, и поскольку был перерыв, а также поскольку у нас вообще есть такая традиция, мы начнем с того, что коротко повторим то, что говорили раньше. Общий смысл того, что говорит Иоанн: сначала существовал логос, замысел Всевышнего, план мироздания Всевышнего, общая схема мироздания, устройство мироздания. Можно много еще эпитетов для этого называть. Иоанн использует для этого слово «логос», и мы говорили о разных значениях, о разных вариантах использования этого слова. И этот замысел был у Всевышнего изначально, об этом говорит второй стих. По этому замыслу существует все, что существует, и нет ничего, чтобы возникло вне этого замысла. Ничего в мире не существует без того, чтобы оно, это самое, было бы предусмотрено планом Всевышнего. Этот план не только реализует жизнь, но и осуществляет жизнь. Это не только сценарий, но и движущая сила всего, что движется на земле. Он дает жизнь, жизнь человека. И Иоанн в 5 стихе использует эпитет «свет», подобно тому, и в 4 стихе, подобно тому, слово «свет» используется в отношении Торы. Иешуа говорил о себе, что он свет миру, и, разумеется, сам Иоанн имеет в виду Машеха и Иешуа. Мы об этом еще будем говорить неоднократно. Свет – биологический свет, материальный, который есть в этом мире, он живит весь этот мир. Все живое, вся биология существует благодаря свету. Скорее всего, подавляющее большинство живых организмов погибли бы, если бы света на Земле не было. И в точно такой же степени в мире духовном свет является живительной действующей силой для всего живого. Все живое движется божественным светом, тем самым логосом, о котором Иоанн говорит. Жизнь была свет человеков, свет светит во тьме, и тьма его не объемлет. То есть существует определенная охрана Всевышнего относительно тех людей, которые являются носителем этого света. Никакие наши действия, никакое злодейство человека, никакой грех человека не может погубить божественный замысел. Божественный замысел будет однозначно и беспрекословно будет осуществлен. И Всевышний послал человека по имени Иоанн, который сам не был светом, но он свидетельствовал о свете, и он свидетельствовал о свете истинном, который преосвещает каждого человека, приходящего в мир. Мы говорили, что каждый человек имеет в себе откровение этого света. Мы говорили о том, что есть разные варианты понимания этого стиха. Первое понимание, что этот свет положен, предназначен перед каждым человеком, и приходящий в мир – это свет. А второе понимание, о котором мы говорили, что речь идет о человеке, приходящем в мир. Во всяком случае, греческий текст в 9 стихе позволяет оба понимания. Свет этот пребывал в мире, и он был живительной силой мира, как мы сказали, точно так же, как физический свет является движущей силой. Я по ошибке назвал этот свет биологическим. Конечно, он не биологический, он физический. И свет является тем, что поддерживает жизнь в материальном мире. Точно так же и духовный свет поддерживает свет в духовном мире. Он был в мире, он был причиной мира. Но мир не осознал своей зависимости от этого света. Когда мы потребляем что-то, Мы можем думать, что мы едим хлеб, мясо, продукты, но человек живет не самим хлебом, а Словом Всевышнего, которое содержит этот мир. Все, что нас кормит и питает, это Логос Всевышнего, и не всегда мир это познает. Пришел он к своим, и свои его не приняли, кроме того, что есть откровение света, которое предназначено всем сынам человеческим, всему человечеству, особо подготовленная группа, свои, те, кто является его наделом, его тоже не приняли. Но есть свобода тем, кто его все-таки принял, им дана свобода становиться сынами Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это 13 стих. Слово было плотью, обитало среди нас, и Иоанн свидетельствовал о нем. Это все мы говорили, и повторю еще раз, Иоанн сам не был светом, он свидетельствует о свете, о том, что теперь свет будет раскрываться во плоти, раскрываться во всей своей полноте, отчасти это тема нашего сегодняшнего разговора. И мы говорили, от полноты мы приняли благодать на благодать. Мы говорили на прошлом нашем занятии об увеличении, нарастании благодати, о том, что существует благословение «Атов умитив», добрый и улучшающий, делающий мир лучше, делая нас лучшим, о том, что даже когда мы живем хорошо и живем во благе, Бог может улучшить нашу жизнь, и благодать принимается на благодать. Мы благословляем благословленного, благословление нарастает. И сегодня мы будем разбирать 17 стих, 17 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. Мы наконец-то переходим, собственно, к сути нашей беседы, потому что закон через Моше дан, благодать и истина через Иисуса Христа произошли или сделались. Да? То же самое слово «эгенето», о котором мы говорили раньше, когда говорили, что через этот свет все сделалось, что сделалось. То же самое слово здесь мы встречаем. Прежде всего, раз Иоанн упоминает Моше, нужно сказать, что здесь Иоанн использует слово «дан», то есть указывает на то, что закон «эдотхе» или «дан» был передан через Моше, и благодать и истина через Иешуа ха-Машиаха, или Иисуса Христа, как его называют в христианском мире, это ни в коем случае не контраст. Словно некто один дал закон, некто другой дал благодать и истину. Закон дан Богом через Моше, благодать и истина даны Богом через Моше, через Иешуа Машиаха. Одно дополняет другое, мы принимаем благодать на благодать. Почему Тора не стала источником совершенства, и почему нужно было дополнять чем-то Тору? Это очень серьезный вопрос, он не такой легкий, как может показаться, и тяжелый он, потому что его очень часто спрашивают вот в таком виде. Если мы встречаем ортодоксального еврея, встречаем его, и мы говорим ему о Машехе, и он говорит, соглашается, и он говорит «да» и «аминь», я принимаю Машеха своим спасителем, что теперь ему делать? Должен ли он перестать молиться 3 молитвы в день? Должен ли он начать есть все, что может взять в рот? И получает ли он освобождение от закона? Разумеется, нет. И тогда возникает вопрос, а для чего тогда все это? И мы попытаемся сегодня понять, что имеет в виду Иоанн, когда говорит, что помимо закона, или в дополнение к закону, на закон, были даны благодать и истина. Но сначала поговорим немножко о законе, о том, какую Тору, что за Тора, которую мы сегодня имеем. Когда мы говорили эти уроки по прологу, мы несколько раз говорили, я повторял это, что Тора, которую мы имеем, не является божественной мудростью в том виде, в каком она существует у Всевышнего. Тора – только отражение небесного логоса, небесного замысла, того самого света, о котором с самого начала говорит Иоанн. В Мидраше Берешит Раба, который мы уже касались, говорится, что, и мы упоминали и это, Всевышний смотрит в Тору и творит мир. То есть существует некоторая божественная премудрость, написано «Мабит Батура» или «Гатура Тора» с определенным артиклем. Это трудно передать на русский язык, но это та самая Тора. Человек смотрит, Бог смотрит в ту самую Тору и творит мир. То есть все, что сотворено в этом мире, все сотворено на основании Торы. «Мабит Батура» смотрит в свою совершенную Тору. И когда мы поднимаемся, я как конь, если бываю в синагоге, практически всегда меня вызывают к чтению Торы, и одно из благословений мы говорим «Благословен Всевышний, который дает нам га-тора», Тору с определенным артиклем. То есть Всевышний дает нам ту самую небесную совершенную Тору. Но что происходит в процессе, мы читаем об этом в трактате «Пиркей Авот». Это трактат, на который мы тоже много ссылались. Он рассказывает, собственно, о мудрости. Это какие-то жемчужины мыслей первых учителей, которые были период чуть позже Иешуа или современники Иешуа отчасти. И трактат этот начинается с того, что описывает традицию передачи Торы. И он говорит... Моше получил Тору, то есть он не получил Гатура, он получил Тору. Почему так происходит? Потому что в процессе передачи, в процессе пересказа что-то теряется. Если мы возьмем кружку и бросим ее в бочку с водой, в кружке не будет бочка воды, в кружке будет только кружка, она не может все вместить. Моше взял и вместил то, что он мог вместить, и дальше сказано, что он и дальше передавал. То есть существует несколько цепочек, в процессе передачи которой мы стали иметь все меньше га-тору и стали иметь больше просто Тору. Это уже не та самая божественная мудрость, по которой Всевышний творил мир, это божественная мудрость, отраженная в нас. Если мы говорим, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир в Га-Тору, то мы должны сказать, что когда мы пытаемся понять процесс фотосинтеза, пытаемся понять косинус 60 или устройство молекулы ДНК, то мы можем найти это в Торе, но мы в Торе это не находим. Люди, я часто слышу это от людей верующих, искренне верующих, замечательных, хороших людей, они говорят, в Торе есть все, в Библии есть все. Нет ничего, что в Библии не описано. Тем не менее, когда им нужно куда-то проехать, когда им нужны какие-то данные о теле или о том, какое давление должно быть у человека, они обращаются к другим источникам, не к Торе. Если бы мы учили, если бы мы имели га-тора, то мы бы обладали тем самым всезнанием, чтобы мы имели и структуру молекулы ДНК, и структуру воды, и устройство атомов, и анейтрино, мы бы все это знали. Но Всевышний дал Моше Атура, а Моше получил только Тору. Можно сказать, можно привести цитаты из Танаха, когда Тора называется Гатура, например, вот Гатура, которую Моше положил перед народом Израиля, но что значит положил? Положил так, что каждый тоже может вмещать столько, сколько может. Существует верхняя Тора и нижняя Тора, то есть отражение божественной Торы в нашей Торы. И вот эта самая Тора, закон, это то, что мы получили через Моше. Интересно, что если мы посмотрим на тот самый фрагмент Мишны из раздела Авот, из Пиркей Авот, с которой мы начали, Моше получил Тору. Трактат использует слово «кибель». «Получил» – это традиционное слово, оно в современном иврите тоже означает «кибель». И от этого же корня происходит название учения «каббала». Каббалисты говорят о получении. Существует учитель Менахем Азария, он жил в 16 веке, был известным каббалистом, Менахем Азария из из города Фано в Италии, он жил на юге Италии, он написал книгу «Пелах Римон», «Введение в Каббалу». Это было времена рассвета еврейской творческой мысли. Очень многие люди писали мистические произведения, очень много тайн раскрывалось в то время. Конечно, сейчас те, кто слушает, могут по-разному относиться к Каббале. Очень много наговорено про Каббалу, и много говорят люди, которые об этом не знают, но мы сейчас не будем вдаваться в то, о чем говорит Каббала, но попробуем понять, о чем говорит рабби Менахем Азария из Фано. Он говорит, слово «лекабель», слово «кибель» имеет параллель в арамейском языке, в семитском языке, который тоже был распространен, и оно означает «затемнять». Моше затемнил Тору. Что это для нас означает? Моше словно дал нам цветное стекло, через которое мы можем смотреть на солнце. С одной стороны, цветное стекло закрывает солнце, с другой стороны, цветное стекло позволяет нам на Тору смотреть. Смотреть на Тору, не пряча взгляд. Цветное стекло – затемнение, которое сделал Моше. Когда Моше взял Тора и превратил ее в Тора, так объясняет это Менахем Азария в своей книге «Пелах Римон», в этот самый момент Тора стала постижимым для человечества на том этапе. И поэтому, когда мы читали Мидраш на книгу Коэлет, Мидраш на книгу Коэлет говорит, Тора этого мира, она суета по сравнению с Торой Машеха. В чем преимущество Торы Машеха, в чем преимущество Торы, которая раскрывается через Машеха? В том, что это действительно та Тора, через которую, если посмотреть, и веки сотворены, через которые все сотворено, все ей и для нее создано. Здесь есть явная параллель между Новым Заветом и Мидраш Раба. То, что та самая небесная Атора – это инструмент творения, это смысл творения, это квинтэссенция всего творения. Тот, кто ее знает, тот, кто ею обладает, тот знает все. Мы, конечно, можем тут сказать, а мы же всего все равно не знаем. Даже самые верующие люди, убежденные верующие, они по-прежнему о структуре генома узнают из литературы, но так или иначе это стало открытым через Ишуа Амашеха, приди и возьми, то есть в той Торе, которую мы имеем в Машехе, все это есть, потому что это Га-Тора, та самая Тора, которая должна была во времена Машеха раскрыться, в Машехе пребывает вся полнота божества телесно, все божественное откровение. И это то, о чем Павел неустанно повторяет своим ученикам, если мы примем Павел говорит, вам ничего не нужно, кроме Иешуа, вам не нужна какая-то дополнительная мистика, вам не нужно искать где-то еще какую-то астрологию, эзотерику, магию или какие-то еще источники. Все, что вам нужно, все это имеется в Иешуа Машехе, потому что Иешуа – это полное откровение, полное нисхождение божественной мудрости в этот мир. Точно так же, как Моше спустил нам Тору, так же в Машехе спустилось полное откровение. Как это все-таки понять еще больше? Можно привести такой пример. В 17 главе книги Берешит содержится довольно простая заповедь: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Это Берешит, 17 глава. Когда мы читаем эту заповедь, что мы из этого понимаем? Что Всевышний хочет, чтобы мы обрезывали крайнюю плоть мальчикам на 8-й день. И можно задать очень много вопросов, почему не обрезывать мочку уха? Тогда можно было бы и мальчикам, и девочкам обрезывать, и у них бы был у обоих знак завета на теле, почему девочки не получили такой знак, или мальчикам обрезывать там, а девочкам здесь? Для чего вообще нужен на теле знак завета? Чего хочет от нас Всевышний? Этот вопрос, вопрос о смысле заповедей, на иврите, в еврейской традиции называют вкус заповедей, смысл заповедей, вкус, смысл. И очень много написано на этот счет, и кто-то мне говорит, для меня было важно, мне сказала одна женщина, что я могу доверить своего сына Всевышнему настолько, что я позволяю кому-то на 8-й день его жизни отрезать от него кусочек. Для кого-то это важно хранить традицию, во всем подражать отцу. Во всяком случае, у нас будет одна общая рана, какой-то даже называется элемент в страдании Машеха. Сам Машех говорит, что это исправление человека, что это исцеление человека, этот брит. И нам, можно сказать, дается право долечить, досотворить человека до определенного образа. Все это обилие комментариев говорит об одном. Мы знаем из Торы, чего хочет от нас Бог, мы не всегда понимаем, зачем. И я не уверен, и, наверное, трудно быть уверенным, что Иосиф с самого начала знал, зачем его продают в рабство, зачем его заковывают в кандалы. Давид описывает очень в ярких тонах страдания Иосифа, и говорит, жил Яков у Хама, и на него надели оковы, и его протыкали, его кололи, и, в общем-то, это было довольно мучительно, насколько Иосиф мог понимать, что с ним происходит. Мы находимся в похожей ситуации, мы знаем, чего от нас хочет Всевышний, мы не знаем, зачем. Из Торы мы не знаем зачем. Что он хочет у нас проверить, чему он хочет нас научить, когда нам дается заповедь бритмилы или обрезание. Я уверен, что очень многие из слушателей сейчас скажут, что они знают зачем. И этот ответ будет разный у каждого человека. То есть нам дается возможность самим доходить, додумывать, зачем эта заповедь нам нужна, и мы не всегда можем оказаться правы, потому что, как сказал сам Всевышний, мои мысли – это не ваши мысли. Тора, которая у нас, это не его Тора. Мы используем и два слова. С одной стороны, Торатену, наша Тора, с другой стороны, та самая Гатура, о которой мы говорим, она называется на языке мудрецов Турат Адонай, Тора Господня. И вот точно так же, как мои мысли – это не ваши мысли, говорит Господь, он говорит, моя Тора – это не ваша Тора. Наша Тора – это заповеди для исполнения, его Тора – это замысел. И огромное изменение, которое произошло в этом мире, оно в том, что через Машеха нам раскрывается божественный замысел. Очень много тем, очень много вопросов почти вообще не имеют освещения в Танахе. Танах почти ничего не говорит о загробной жизни человека. Танах очень мало говорит о том, как устрояется общество. Танах очень мало говорит об эсхатологии, о конце дней. Говорит, и все-таки это невозможно выстроить, или сложно, скажем так, выстроить в одну сложную теорию. И самое главное, Танах не всегда дает нам ответ на вопрос, как все это исполнять. Есть такой пример, который приводят мудрецы, что Тора дана для здоровых людей, Тора дана здоровым людям. Есть какие-то нормы физические в нашей повседневной жизни, которые человек соблюдает, когда он здоров. Можно сказать, здоровый человек может 20 раз сделать приседание. Я не знаю точно, сколько там он может. Но больному человеку это нельзя делать. Тора дается для здорового человека. Тора целительная, Тора исцеляющая – это га-Тора. Так говорит Псалом, так говорит Маараль из Праги. Он объясняет, что исцеляет, способна исцелять, способна воскрешать только га-Тора. Тора Господня целительная для души. Тора Господня возвращает душу. Просто га-Тора, она дает силы здоровому человеку поддерживать здоровье. Исправлять человека может только действие в нем Машеха. Сам по себе Машеах, избавитель, искупитель, это тот, через кого осуществляется избавление или искупление. И это, если мы очень коротко и в очень упрощенных терминах, это действительно очень сложный вопрос, и приходится очень много упрощать. В этом упрощенном виде мы говорим о разнице между га-Тора и Тора. Я повторю, это учение встречается как у учителей Талмуда, как и в Пиркей Авот, очень раннем произведении. Это встречается у Маараля из Праги это встречается у Раби Менахима Азары из Фана, еще очень многих учителей. Теперь стоит обратить внимание на то, что Иоанн говорит, помимо всего прочего, Иоанн говорит, что же именно было дано через Иисуса Христа, что сделалось, не дано было, а сделалось, то есть сотворено через Ишуа Машеха, сотворено откровение в этом мире, сделалось, оно состоит из Харис, благодать, и Алифея, это милость или и это истина, простите, или если мы переводим это на иврит, пытаемся мыслить в терминах языка иврит, то эти слова означают хесед ве эмет. Хесед это милость, а эмет это истина. Первый раз об этом говорит Авраам, когда он торгуется за потенциальную могилу Сары, он говорит, сделайте со мной, поступите со мной по милости и истины. Милость и истина, хесед веэмет, это одно из важных качеств Всевышнего. В 34 главе книги Шмот, Моше, когда он смотрит на Всевышнего, мы читаем, и прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и истинный. Вот эти слова «многомилостливый» и «истинный» они означают «хесед ве эмет». И об этом свойстве Всевышнего говорят псалмы, например, 25-й псалом, я буду говорить по еврейской нумерации. «Все пути Господни милости истина, к хранящим завет Его и откровение Его». Что это значит? Что все, что делает Господь, Он делает для того, чтобы милость и истина раскрылись, стали откровением для хранящих завет Его. А что это значит? Это значит, что все пути Господни для того, чтобы приблизить раскрытие Машеха. Ведь Иоанн говорит, что хесед веэмет раскрылись, сделались через Ишуа Машеха. Более того, в 61-м псалме мы читаем про царя, что и здесь говорится о том, что милость и истина могут быть хранителями кого-то. В 61-м псалме мы читаем «Заповедуй милости и истине охранять его, охранять царя». Как милость и истина могут охранять? Есть интересное место в Евангелии от Матфея, где сказано, что Иосиф, возвращаясь из Египта, решил не идти в Иудею, а поселился в городе, названном Назарет. И как переводит это синодальный перевод, да сбудется сказанное через пророка, что он наречется Назареем. На иврите это Нуцри, это фраза «хранимая мною», она встречается у Исаии, это «хранимая» или «хранитель». Само название города Нацарет имеет одно из толкований, одно из значений, которое, кстати, наиболее очевидно. От слова линцор хранить, Нацарет это сторожевой пункт, сторожевая башня, место, где находится командный сторожевой пункт. Почему город так называется, потому что Нацерет находится на вершине, он очень хорошо обозревает всю округу. Можно сказать, Нацерет – самая высокая точка, из нее удобнее всего охранять. Нацерет включает в себя, из него видно всю Галилею. Нацрей – как хранитель, как тот, кто охраняет, и как то, что хранимо, как то, во что заворачивают то, что хотят сохранить. Милость и истина могут охранять кого-то. В 89-м псалме мы читаем: «Правосудие и правота – основание престола твоего, милость и истина предходят перед лицом твоим». И дальше мы читаем в притчах: «Милость и истина да не оставят тебя, милость и истина охраняют царя». Притчи, 20 глава. Милость и истина охраняют царя. Нужно хранить милость и истину. Весь мир, все, что происходит в мире, охраняется и сберегается. Как мы сказали раньше, свет светит во тьме, и тьма не объяла его. Почему тьма его не объяла? Потому что его охраняют милость и истина, божественное качество, носителями которого оно является. Все, что было сделано Всевышним, в том числе дарование Торы, которое отражение божественной мудрости, оно было создано и предсоздано для того, чтобы была раскрыта милость и истина, и эти милости и истина, этот свет был храним Всевышним с самого начала. Ради милости и истины, ради раскрытия милости и истины были оберегаемы и сохраняемы те, кто хранит завет. Это тот самый свет, который светит во тьме и который тьма не может победить. Мы подведем немножко итог всему тому, что сказано. Милость и истина – это, наконец-то, встреча с той самой Торой, отражением которого была наша небесная, наша земная Тора, наша Тора, которую мы имели. Тора Машеха имеет огромное преимущество по сравнению с нашей Торой. Мидраш Коэлет, Мидраш на книгу Экклезиаст, говорит, что земная Тора, Тору, которую человек учит в этом мире, ничто по сравнению с Торой Машеха, ничто по сравнению с милостью и истиной, которая раскрывается в Торе Машеха. Милость – исцеляющая сила. Милость – это то, что исцеляет. Милость – это то, что восстанавливает. Милость проявляется к тому, кто нуждается. Истина – это истинная форма, в которую любой может вернуться. Для того, чтобы лечить, нужно иметь какой-то идеал в себе, какой-то образец здоровья, какое-то лекало, по которому мы можем здоровье выверить. И это раскрылось через Машеха Иешуа. Возвращаясь к тому вопросу, который был задан в начале беседы, что мы можем сказать ортодоксальному человеку, который пытается жить по Торе, который ищет праведной жизни, который соблюдает заповеди, что для него изменится? Изменения для него, они будут внутренне, поняв и познав Тору Машеха, он познает сам смысл, сам замысел, и таким образом осуществится то, что Тора появится, вместится, наконец-то войдет в его сердце, в сердце каждого из нас пусть войдет, и будет написано на скрижалях нашего сердца. Важно повторить то, что я сказал, и еще повторю: Тора Машеха не отменяет Тору Маше, а дополняет и усиливает ее. Иешуа сказал: «Я пришел не нарушить закон, а наполнить». Словно надувной шарик гелием, Машех надувает Тору, делает ее полной, делает ее зримой, делает ее способной вместить в себя все, что вокруг. И это то изменение, о котором говорит своим читателям Иоанн, и это то, что дало возможность воплоти, узреть Бога. Об этом Иоанн будет говорить в следующем стихе, а мы будем говорить об этом в следующей беседе. Наверное, будет иметь смысл прослушать это несколько раз, потому что много очень сложных моментов в этой беседе. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Его Слово, кто ищет Его воли, кто служит Машеху, служит распространению дела Машеха по всему миру, служит Евангелию, благовестию, служит тому, чтобы приводить людей к познанию божественного света, дает людям возможность почувствовать этот божественный свет и является свидетелем Машеха даже до края земли. Всевышний благословит вас и дома ваши, и всех вас. Всевышний да благословит всех тех, кто помогает служению, помогает подготовке книг, помогает молитвенно, помогает материально, всеми другими, любыми способами. Да будет благословение со всеми вами. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.